Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области, в студии Тимофей Трофимов, ведущий программы. И мы продолжаем цикл программ, посвященный событиям революции 1917 года в России. Сегодня моим собеседником будет известный рязанский краевед, мой преподаватель, просто замечательный человек, Игорь Николаевич Канаев. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником. Не просто так я пригласил в студию Игоря Николаевича. Дело в том, что мы много говорили с гостями о событиях в России, о событиях и февральской революции, и октябрьской, о событиях между этими революциями, о событиях, которые происходили, собственно, в церковной среде, как отреагировала церковь на все происходящее по местном соборе. Но мы не так много говорили о Рязани в этот период. И вот, конечно же, интересно узнать, что же происходило в нашем родном городе столетия назад, как отразились революционные события на жизни рязанцев, что Рязань представляла до революции, как изменилась после. Вот об этом и хотел бы я спросить нашего гостя. Итак, тема сегодняшней программы «Рязань 100 лет назад». Игорь Николаевич, ну вот, наверное, хотелось бы узнать о Рязани, что она представляла в начале 20 века, да, потому что мало мы на самом деле знаем, что о своем городе, вот среднестатистический рязанец, к сожалению, может быть, из-за отсутствия преподавания курса краеведения так широкомасштабно, наверное, может быть, из-за отсутствия какой-то активной такой информационной поддержки, в том числе такой вот, может быть, яркой, которую сейчас бы была бы красиво подана, да, потому что у нас такой привередливый все-таки стал гражданин среднестатистический.
А это хорошо, что привередливый, значит, он может быть въедливым и дотошным, а это очень важно, потому что наш город недооценен давно, к сожалению.
И я вот тоже так считаю, что Рязань очень богатый и не только вот своей историей древней, но и своей историей, в принципе, не такой далекой от нас, потому что много интересных личностей и интересных каких-то решений. Вот об этом, конечно же, ну, я думаю, впоследствии будут программы такого образовательного характера. Я вас приглашу, и мы об этом поговорим.
Да, вы знаете, город уникален во всем и всегда. То есть вот не было периода, где было бы неинтересно, пускай даже трагические страницы. Вот вы упомянули о революции. Вы знаете, революция настолько как-то слово вообще ни о чем. Тут нужно, наверное, как-то побольше частностей, то есть расшифровать, что же такое революция. Ну вот, каждому знакомо, наверное, такое состояние, не дай бог, конечно, как перелом. Да? Кто пережил хоть раз в жизни, знает, насколько это тягостно, мучительно, выпадаешь из жизни. Вот такой перелом наша страна пережила в 17-м году. Это первая перестройка. Слава богу, что она была, потому что заткнутся некоторые чересчур горячие рты, которые не просто восхваляют, а считают чуть ли не самым светлым событием всех времен и эпох. Вот люди среднего и старшего поколения, кто это пережил, конечно, это беда. Конечно, это, ну, тоже трагедия, это смерти. Но не такое количество, как в 17-м году. Это страшнее ровно в 33 миллиона раз. Когда меня спрашивают, почему вот эта перестройка 90-х годов страшнее той перестройки первой, 17-го года, я говорю, а потому что тогда мы потеряли в 17-м году и в последующих событиях 33 миллиона своих сограждан. Не мы и враги, да, а у нас здесь внутри. Вот что самое страшное после этого перелома, хождение по мукам, взбаламученное время, да, как еще это назвать, беспризорщина, безработица, голод, уполовиненное население в нашем городе, разгул преступности, концлагерь один из первых. Я-то думал всегда, что это фашизм, да, и Германия, ничего подобного. Мы, Рязань, такая горечь, такое должно каждого, ну, содрогание просто быть, да, от того, что мы, вот, к сожалению, пионеры в этом деле, да.
Ну, а вот что на это повлияло, что пионерами стали в каких-то таких вот во многом негативных явлениях? Может быть, это вот близость все-таки к Москве?
В том числе и уникальность нашего города. Богоспасаемый, богохранимый град всегда подвергается. Где много ангелов, там туда много и чертей засылается,
но
понимаете?
Вот я, кстати, как-то разговаривал о Тамбове. У моих родственников, родственники живут, так скажем, и туда вот часто ездили. И вот удивлялись тому, что в городе нет, практически не было по дороге храмов. и вот в городе как-то их было не очень много. А потом почему-то пришли к выводу, что там же было вот это знаменитое Тамбовское восстание, Антоновское, да, после которого, наверное, естественно, и к церкви такое резкое негативное отношение, и там, видимо, может быть, как реакция такая некая советской власти на все на это, вот это уничтожение.
А вот давайте сравним, прошлого. Например, Тамбовскую землю, сам город Тамбов, и Рязанскую землю в целом области, и Рязань. Вот у нас потери где-то 60%, Тамбов, Тамбовский край, 60-80% потерь вот как раз самого дорогого, самого ценного в течение тысячелетий, может быть даже, да, это намоленные места, это храмы, это святыни, это святые источники, которым не тысячи лет, а больше, да, они всегда почитались как святые, и всегда человек знал Бога, только там, условно говоря, были другие времена, да, были другие племена, может быть, другие, скажем, ну, какое-то отношение, но Бог-то всегда существовал, он же никуда не девался. И вот те земли, где святость, где как раз самый свет, да, где исходил туда вот этой грязи, темени, и накидано столько, что это попытались забить этот источник. Святой источник, источник жизни, источник веры, переломить хребет вообще. Да, вот самое страшное, что принес этот переворот, а его именно так надо называть своими именами, перелом, переворот, да. То есть вот синонимы такие надо давать. Понимаете, революция – это что-то такое, знаете, поэтизированное, такое романтическое.
Ну, какое-то никакой далекое, романтики оно в этом. Более теоретическое, что ли, да? Вроде бы где-то какое-то такое.
Понимаете, кинушки про войнушку можно таких наснимать, да, вот про то время. И так ведь и было. Столько памятников понатыкать в каждом углу каким-то деятелям, столько книг понаписать. И вот это подспудно, если каждый день действует на человека, конечно, это формирует его взгляд. Давайте так скажем, опять вернемся к перестройке 90-х. Второй перестройке, да? Первый, мы сказали, 17-й год, вторая 90-х. Вы знаете, сколько можно сейчас с привлечением лучших актеров, заплатив им огромные деньги, наснимать романтических фильмов про это время, про перестройку. И ведь не только там было много плохого, темного, а там страшное время было, я согласен. Но с 17-м вообще ни в кое сравнение нет. Но все равно страшное. Так вот, рождались дети. Ну, вот у меня, например, старший сын. Какие-то вещи происходили в семьях хорошие. Да, люди как-то радовались все равно, несмотря на вот ужас, да, который охватил всю страну, безысходность, отчаяние и вот этот вот провал, да, дыра. Поэтому можно попробовать сосредоточиться на светлых моментах второй перестройки 90-х годов. Но все равно не уйдешь никуда от главного, что это было время провала в целом государства, страны, народа, идей, всего. Вот такой же самый провал, только страшнее, тяжелее, мучительнее и горше мы испытали вся страна в 17-м году. Вот, смотрите, столетие этого события дает нам повод об этом говорить, задуматься еще раз. Почему? Документов много появилось. Не кинушки, книжечки, да? И писаки разные, которые там за хорошие гонорары на этом
ну, что-то придумывали,
делали, да? Да, выдумывали, высасывали из пальца. А появились документы и свидетельства современников открыты. Вот даже у нас, например, тот же Яхонтов.
А вот современники, они же тоже люди. И я, насколько понимаю, их оценка даже вот тех моментов, которые они переживали, тоже различна совершенно. Или все-таки какой-то общий взгляд вот можно из этого всего выстроить, увидеть?
Наверное, рациональное зерно всегда нужно во всем искать. Да, может быть, предпосылки были. Конечно, тут спровоцировало, ну, на мой взгляд, вообще процентов на 90. Мировая война, конечно, события вот эти, опять-таки, трагические для мира. Это мировая трагедия была. Но это, смотрите, все страны-участники более-менее вышли из этой войны. Ну, тяжело, мучительно, долго, но вышли и достигли уровня, к которому мы только-только сейчас подходим. Представляете, мы отброшены были на столетие, считайте. Вот мы сейчас догоняем. А мы сейчас должны быть в мировых лидерах.
А мне вот иногда тоже представляется, что, в принципе, пытались революции сделать, ну, что-то благо, наверное, ну, кто-то, может быть, да, там, кто-то, наверное, свои какие-то цели преследовал.
Однозначно, личные. Однозначно, преследование целей. И, знаете, все-таки переворот подразумевает собой, ну, заговор, не заговор, но, понимаете, ну, некие механизмы, которые приводятся в действие помимо воли народа, понимаете, это антинародный переворот, это смещение всего. Вот смотрите, уничтожено было все, это разрушение всего и вся. Вот самый главный грустержень – это вера, но и частная собственность, и служба в полиции, как будто полицейские с Луны у нас, да. Попытка была замена в той же Рязани на милицию. Знаменитый наш Петров, создатель СССР, кстати, создатель милиции. Ничего подобного. Те же самые крестьяне приходили на службу в милицию. Это образование, это культура, это архитектура, это медицина. То есть разрушено было все. Это была главная задача – разрушить и на обломках на вот этом пепелище, на кострище, а нужно сначала было мировой пожар раздуть. Вот наша страна, ну, вот, да, и город, и край послужили...
Ну, неким материалом.
Поленом, да, для, ну, раздувания мировой революции. Почитайте того же самого Шолохова, да, вот «Поднятая целина». Там все только и ждали, скажем, вот члены партии, да, тот же Макаров, он, правда, такой выведен образ пол такого сумасшедшего, да, припадочного, но все равно положительный. Как ты к нему относишься? Ну, как к больному человеку. Ну, больных всегда ведь на Руси жалели, да? Но он больной ведь один, а ведь были люди не больные, а умные. Это было их целью и главным направлением вектора, понимаете, вектора. Разжечь в России любой ценой, ценой огромных жертв, как написано в документах, опять же, членов вот той сговорческой группы, да, до 17-го года и в 17-м году. Это же главной целью было. И Рязань под это попала, получила по полной мере. Но представьте, если наполовину сократилось население, если настолько развелась беспризорщина и проституция среди женщин, к сожалению, матери выходили на панель, что нужно было в бывших мастерских швейных Казанского монастыря создавать рабочие места до 200-300 человек, где люди за кормежку приходили просто работать, ну, по 8, по 10, по 12 часов, чтобы только вот прокормить детей своих, даже сами не доедая. Представляете? То есть беспризорщина, проституция, побежало население. Бандитизм, конечно. Вы выпустили из тюрьмы всех, кого надо и кого не надо. А посадили туда тех, ну вот, например, ну, лучший человек того времени, ну, самый светлый, тот же Яхонтов. Это вообще, ну, это показатель для меня номер один, например, как для краеведа, как историка, как гражданина. Лучше этого человека быть не может. Понимаете? Порядочный, честный, верующий, совестливый, добрый, отзывчивый, готовый взять на себя любую ношу, по сути которой спас, например, тот же Казанский монастырь, внедрив туда часть нашего бесценного архива, крупнейшего в России, кстати. Третье место мы сейчас держим после Москвы и Петербурга по количеству и качеству документов нашего Государственного архива Рязанской области, благодаря Степану Дмитриевичу Яхонтову и его коллегам, да? Понимаете? Смотрите, если подверглись уничтожению, унижению все слои населения от крестьянства, ведь у нас не только Тамбов восстание, у нас во многих крупных селах прошли просто, ну, выступления. В литературе написано о них контрреволюция. Ну, какая же это контрреволюция, если сами крестьяне, полграмотные, да и грамотные, неважно какие, да, шли за свое дело, за, ну, за себя, за семью. Какой же это контрреволюция? Это самая нормальная реакция. Я бы тоже пошел, если бы обижали меня, мою семью, мою старую мать больную, не давали средств к существованию, хлеба элементарного. Понимаете, это нормально, что Рязанскую и Тамбовскую губернию охватила просто волна возмущения и негодования, которая жестоко подавлялась, причем с применением газов, артиллерии, пулеметов. А мы говорим о том, что была принята советская власть. Может быть, ничего плохого в советской власти нет, но без той идеологии человеконенавистнической, понимаете? Ведь весь советский период нельзя целиком взять и охаять. Да, вот говорят, 70 лет, ничего подобного. Как только процесс разрушения прекратился, началось восстановление народного хозяйства, всего того, что было задумано до революции. А это и полное среднее образование. Это было не...
Ну, не выдумка, скажем
так. Не выдумка большевиков. Это уже шло к этому, если бы не Первая мировая война. Индустриализация, да. Железные дороги, сеть, это уже пошло, это было, да. Гойл-Рой, это вовсе не план. И никакая лампочка Ильича, никакого не Лукича. Это было Вернадским, разработано еще в самом... На рубеже даже веков, и в самом начале века 20-го начало осуществляться. Уже появились, скажем, первые наметки плана. Это вовсе не большевистская выдумка. Пионеры – это скауты. Ничего своего у этой партии не было тогда, понимаете? И как только она вмешивалась на протяжении вот так называемого советского периода, а я говорю, я его не считаю весь советским, как только паровоз снова встал на те же рельсы, по которым он шел до 17-го года, это означало, что поезд шел по тем же рельсам, по которым он шел тысячелетия до этого, ну, условно называем паровоз, поезд, да? И вот все развитие нашего общества и шло по поступательной, так, как бы, если бы не было переворота 17-го года. Но просто тяжелее, понимаете, с большими людскими жертвами. Вот когда еще раз идеология вмешивалась в любое дело? до Великой Отечественной войны, во время Великой Отечественной войны, после, целину взять, индустриализацию, ее масштабы, кровавое вот это вторжение в строительство заводов, освоение целины, когда погибли там сотни тысяч гектаров, да, после того, как получили прибыль, а потом... А Чернобыльская атомная электростанция, которая заложена была к дню рождения Владимира Ильича в 70-м году, к столетию, со дня рождения, и рванула тоже в апреле месяце. Ведь почему ее не называют Чернобыльская АЭС имени Ленина? Значит, когда нужно что-то подчеркнуть, да, вот тому же партийному лидеру, он ее на первый план выставляет, а когда вот эти провалы, связанные с его именем, а вот все, что касается Ильича, у нас одни провалы везде, во всем. И только народ, держась своих традиций, вернувшись, вернее, к своим традициям, к семейному укладу жизни, который хотели разрушить. Помните, что все жены общие, да, что, значит, общепит, столовки, общаги, это же все, все сошло на нет. Общаги не прижились совсем, их так и называли общаги. Столовки, ну, с их скудным рационом, ну, это было такое убожество, слово не годится, но все равно убого, все равно мы убого остались. Ну, просто это было настолько примитивно и неинтересно, и невкусно, и не работало.
И некрасиво, и, наверное, тут все как-то, да, ну, просто даже неприятно.
Все равно, понимаете, все равно мы встали на тот же путь, которым наша страна шла тысячелетия. И в чем бы это ни выражалось, в песнях, смотрите, застольных, да, мы не пели ни гимнов, ни маршей. Мы пели опять те же самые народные песни. У нас опять появились дети. Ну, хотя меньше, конечно, не 8, 10, 12, как раньше. 1, 2, 3. Но все равно снова полюбили детей, полюбили семью. Создавались крепкие браки. Хотя по числу абортов, разводов мы до сих пор, к сожалению, на первом месте в мире. Это наследие того вот перелома, который до сих пор никак не срастется. Или его пытаются вот подлечить, да? А приходит некто и говорит опять те же слова, те же лозунги. И опять об колено. Раз! И опять наступаем на те же грабли. Я думаю, нам за вот прошедшие 100 лет, и используя эту дату юбилейную, обязательно надо сделать хороший вывод, правильный вывод на основе документов, все проанализировать, сесть умным людям и сказать, вот смотрите, вот страшные ошибки, трагические ошибки, вот нам история дала шанс, да, мы их совершили, Господь попустил, мы их никогда больше, вот клянемся, да, этим не будем заниматься. Темными делами. Но... А вот все, что хороший посыл, где вектор был правильный, где опять-таки пошло развитие вот этого. Я всегда детям тяжело объяснить. Вот как? Я говорю, представьте дуб, ему 1000 лет. Приходит некто в образе там кабана, свиньи, и начинает подрывать корни. Нападают на этот дуб мошка, там гусеницы, я не знаю, объедают крону. Переименовывают дуб в баобаб. Почему? Потому что так кому-то захотелось. Это нужно для того, чтобы в мире, вот для мировой революции важно, чтобы баобаб назывался. Но он же дуб. Ну и что, я вот так считаю, говорит некто. А потом, когда, скажем, пришел другой человек, охотник, пострелял этих кабанов, да, ну то есть такой же кровавый, пострелял этих кабанов, которые подрывали корни, дуб ожил, опрыскали ядом этот дуб, но зато гусеницы исчезли, да, дуб снова ожелудился, дуб продолжает расти, да, у него дупла появились, у него сучьев много отвалилось, да, веточек. Он потерял много, но все равно он дубом остался. Его вот эта мощная корневая система, огромный в 10 обхватов ствол тысячелетний, он снова дает соки. Снова растут, пускай уже блеклые и, может быть, побледнее листики. Понимаете, он лишился, может быть, такой великолепной кроны, но она осталась. Остался ствол, остались корни, которые никуда никогда не уходили. Даже в 17-м году, когда их пытались, свиньи, вот эти кабаны дикие, да, пришедшие оттуда, неизвестно откуда, да, неизвестно для чего. Ведь они взрыли, они уже повредили, он уже начал болеть. И вот это надо вот как-то вот в аллегорийной форме, да, вот присказками, притчами объяснять детям, что мы в 20 веке никуда своего пути не выходили, да. Вот нам мешали постоянно. Были попытки искусственно прервать рост этого дерева, условно говоря, дуба нашего, да. Нападали вредители, поливали ядами его. Но он все равно продолжал жить. Но тяжелее, чем если бы он жил...
Ну, естественным ходом развития. Вот такой у нас сегодня получился разговор. Первая такая встреча с Игорем Николаевичем Канаевым. У нас получилось больше не столько о Рязани, сколько обзорное вообще о периоде революционном. И я вот действительно согласен, что это, конечно, страшный удар, страшный действительно перелом, который до сих пор как-то не залечен. И мне кажется, до сих пор не существует какого-то в обществе единого взгляда. И вот достижение этого некой единой оценки, хотя бы в общих чертах, да, оценки на это событие, учитывая и негативные его последствия, да, и, может быть, позитивные последствия, с тем, как смотреть на будущее, вперед уже.
А вы знаете, потому что люди не соотносят это с собой, с своей семьей, с жизнью своей семьи, понимаете? Потому что, ну, говорят вообще. А общие слова всегда ни к чему не приводят. Тем более, что головки затуманены все-таки у нас, понимаете, ну, представьте, да, ну, такой пропагандой, что Геббельс отдыхает. Понимаете? И столько вранья, столько лжи вылилось. Наряду, еще раз говорю, с документами, которые нужно было печатать. Вот они, никаких комментариев не надо. Все, документы и все. Только факты. Никаких фантазий, понимаете? Никаких посылок лишних. Каждый человек, используя опыт своей семьи, своих предков, еще раз говорю, своих традиций, если мы их почти потеряли, то человек должен это сказать честно. Да, я виноват в этом, что я отошел от своих традиций, своей семьи. Понимаете, когда человек берет это на себя, применяет к себе, если у меня до сих пор болит рука, которую я ломал, и на каждую непогоду она мне болит, я помню о том вот случае, когда я упал. Вот так же болеть должно у каждого. У кого душа, у кого сердце, у кого мысль пульсировать, да? Почему же надо вспоминать столетнюю историю? Вот для того, чтобы наше будущее было таких ошибок лишено, да? Чтобы мы шли все-таки тем же путем, которым шла наша страна 1000 лет.
Поэтому мы и будем заниматься как раз таким вот взглядом на себя, взглядом на свой город, на то, что нам близко. В наших последующих программах, спасибо, Игорь Николаевич, что пришли к нам сегодня в студию. Я думаю, что не последний раз мы с вами как раз в последующих программах обсудим, собственно, положение Рязани. Сегодня мы поговорили, в общем, о таком, ну, наверное, историо-философском каком-то взгляде на последствия революционных событий, в том числе для Рязани. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был краевед, историк Игорь Николаевич Канаев, и это была программа, посвященная революции 1917 года в России. Спасибо, Игорь Николаевич.
Спасибо, Господи.
И я, ведущий Тимофей Трофимов, также с вами прощаюсь. До следующей встречи. Оставайтесь с нами на частоте Рязанского епархиального радио.
Революция. Русская смута 1917 года.